У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакаюць уключэнне з кіеўскага еўрамайдану ад нашай карэспандэнткі. Госцем эфіру будзе палітычны глядальнік свабоды Віталь Портнікаў. Мы пагаворым пра ўкраінскія пратэсты ў беларускім кантэксце. У бліц-аналізе Віталь Цыганкоў абмяркуе з праваабаронцай Таццянай Равякай рэакцыю ўлады і грамадства на спробы правесці гей-прайд. І шмат чаго іншага. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
У эфіры «Свабода» і зараз Сергія Бламейка пра асноўныя падзеі серады 12 снежня.
Нягледзячы на начную спробу ачысціць Майдан у Кіеве, ад мітынгоўцаў пратэсту ў цэнтры ўкраінскай сталіцы цалкам адноўлены. Зноў усталяваныя барыкады, намёты, прывезеныя новыя паходныя кухні. Будынкі прафсаюзаў і кіеўскай гарадской адміністрацыі застаюцца ў руках мітынгоўцаў. Віктар Янукович заявіў, што гатовы да дыялогу з апанентамі дзеля выхаду з палітычнага крызісу. Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем пачаўся сёння візіт у Менск намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Эрика Рубіна. Амерыканскі дыпламат сустрэнецца і з апазіцыяй.
Ну, мы ведаем патрабаванні Злучаных Штатаў, найперш гэта вызваленне палізняволеных. Калі б беларускі бок быў гатовы на гэта пайсці, было б лагічна зрабіць гэта да саміту ўсходняга партнёрства.
Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі заявілі, што распачнуць бараніць музей Максіма Богдановіча даступнымі ім сродкамі. На прыступках будынка будуць праходзіць мастацкія імпрэзы.
Заўтра гэта ўжо філіал, а потом недзе нараджаецца думка, а навошта у філіале, дзе там засталось десяток якіх-небудзь супрацоўнікаў, навошта ім такі будынак?
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Кабякоў паскардзіўся Лукашэнку на немагчымасць знайсці ахвотнікаў на пасаду старшыні Жыткавіцкага і яшчэ некалькіх райвыканкамаў.
Ім же надо получить надой, привесы, кілаграмы, а это ж уже все разваливается. Сегодня сельское хозяйство живет только на инъекциях, на дотациях.
Заключная імпрэза Менская гей-прайду 2013 адмененная. Улады не дали дозволу на проведение гэтых сходов, а активисты вырешили гэтым разом не рызыкаваць.
Больше ничего не планируется, потому что в наших реалиях делать что-либо еще достаточно сложно.
І гэта яшчэ не ўсе навіны 12 снежня. Другі тыдзень у Кіеве на Еўрамайдане працуе наша карэспандэнтка Аляксандра Дынько. Яна зараз з намі на тэлефоннай сувязі з самымі апошнімі паведамленнямі. Але найперш я хацела бы зараз падключыць да нашай гутаркі слухачку свабоды, якая хоча выказацца менавіта пра Аляксандру Дынько. Калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Добрый вечер. Я захопляюсь и удивляюсь отвагой и мужностью нашей белорусочки, молодой девчины, корреспондентом Радио Свободы Александры Дайко, якая зараз на баррикадах у Киеве, якая другие тыги дает нам репортажи из Майдану. Шмат для кого ее репортажи единая крыльница доведаться правду. И я вельми хвалю за нее. Дякую, милая это моя девчина.
Дякую вам великий, Александра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чули вы слухачку свободы, хотели б ёй нешта адказаць?
Так, чула. Мне вельмі прыемны клопат вот гэтай спадарыні, я вельмі ўдзячная. Ну, я адзінае, што хачу заўважыць, што ну пакуль што не адчувала для сябе небяспеку, таму што можа быць, таму што тут вакол поўна грамадская ахова, можа быць, таму што тут вакол поўна людзей, і ўсё вельмі добра арганізавана. Вот учора, калі ўсе людзі чакалі штурму, зачысткі, была абвешчаная мабілізацыя, насамрэч яе сапраўды людзі чакалі, і мы адмыслова прыйшлі туды раней, бо было абвешчана, што прыкладна на гадзіне такое можа здарыцца. Хаця шчыра скажу, што поўнага даверу і сур'ёзнасць такой інфармацыі няма, таму што вот кожны паўдні з'яўляецца такой, што буду штурмаваць адно месца, іншае месца, што буду зачышчаць Майдан, але тут вот раптам ўсё ж такі гэта апынулася Правда, і ви ведаєте, коли гэта здарылася, коли люди побачили, що Беркут подыходить сапраўды до Майдану, то запросили якраз таки вельмі со сцены організаторів, вельмі добра, цвяроза, узважана організовали простору на Майдані. Не попросили якраз таки усіх жанчынах, усіх сталых людей і нават дзяцей собрацца у центры Майдана перад сцэнай. І сапраўды яны сабраліся, а якраз таки усіх моцных, як яны сказали, усіх, хто хоче тримати оборону, попросили подійти до тих місць, де яна сапраўды потрібна.
Олександра, ви учора написали у Фейсбуку, недзе другой годині ночі, що у той момент було 12 градусів морозу, вам було вельми холодно, але ви просто не уявляєте, як витримлюють гэтые люди, які всю ночь стоять. Колькі тепер градусів у Києві, і як люди витримлюють гэтые морози, як ви, до речі, витримлюєте?
Сапраўды, вот якраз такі гэту ноч Максима выбралі нават і не здарма, тому што яна была надзвычай холодная, і сапраўды не веду, дзе няма термометра, але па інтэрнэце я паглядзела, што на дворі ў Кіеве тады тэмпература складала мінус 12 градусаў. І цяпер яна прыблізна такая самая, гэта мінус 10-12 градусаў. Гэта цяжка. Я шчыра прызнаюся, што от я не была падрыхтаваная да такіх маразоў, да таго, што трэба будзе от стаяць на адным месцы, чакаць, што адбываецца. Што тычыцца людзей, якія туды прыйшлі, от паверце, што яны добра падрыхтаваныя, яны разумеюць, што там можа быць. Мене вельмі ўражваюць, сапраўды гэта такое вельмі кіеўскае, можа быць, уражанне, украінскае, прыходзяць жанчыны ў такіх вельмі добрых, відаць, дарагіх футрах. Яны да пят просто гэтыя футры апушчаны, але яны бяруць рыдлёўкі на Майдані, і калі была патрэба просто пазбіваць лёд, пазбіваць снег, каб людзі, калі давядзецца бегчы, каб яны не падалі, каб мне было слізка. Вот учора жанчыны пераважна былі заняты на Майдані вось такой вот справай. І таксама я хачу сказаць, што даюць адмысловыя сурветкі для таго, каб грыліся рукі, іх хапае на шмат гадзінаў, у прэс-штабе яны ёсць, і таксама раздаюць адмысловыя такія сцелькі у абутак, яны таксама вельмі дапамагаюць. І гэта проста разносяць у такіх скрынках вялікіх, гэта проста нясуць па Майдані, каб кожны кому холодно, мог пагрэцца.
Александра, і яшчэ апошняе пытанне. Сёння прэзідэнт Віктар Янукович паабяцаў цягам 24 гадзінаў прыняць рашэнне, якое б урэгулявала сітуацыю ў краіне. Пра гэта паведаміла пасля сустрэчы з Януковічам верхоўнай прадстаўніцай еўразвязу Кэтрын Эштон, якая знаходзіцца з візытам у Кіеве. Вы гутарылі з людзьмі на Майдані. Якое рашэнне задаволіла Майдан? Якое прашэнне урэгулявала сітуацыю, калі казаць словамі палітыкаў?
Я, напэўна, дакладна з тых выказанняў, якія я чула на Майдані, магу сказаць, што вот у заявы цяперашняга прэзідэнта, прынамсі на Майдані, мала хто верыць, а з тых людзей, з якімі я гаварыла, не верыць ніхто. І пакуль не спыняцца вот такія спробы расправіцца з Майданам сілавымі метадамі, напэўна, у словы прэзідэнта ніхто і не паверыць.
Дякую вялікі.
Да.
Дякую вялікі. Александра Дынько працягвае працаваць для слухачоў радыё «Свабода», для наведнікаў сайту «Свабода» на Еўрамайдані ў Кіеве. І самыя апошнія навіны з Кіеву глядзіце праз жывыя трансляцыі на сайце «Свабоды». А зараз я прапаную паслухаць званкі слухачоў пра Украіну.
Посмотрела утром события с Майдана, как всегда. Ну, держится народ. Одна из участниц Майдана сказала, типа, мы не Беларусь. Да, действительно, с нами огромная разница. Телеканалы украинские с явной симпатией к Евромайдану подают материалы. Публичные лица, депутаты, церковь на стороне и выступают на Майдане. Ну, а Янукович явно о чем-то договорился с Путиным. И о политике Путина. Довел ситуацию до того, что люди не просто стремятся в Евросоюз, а шарахаются от России. Соревнуются с Лукашенко в диктаторских замашках. Обидно и за Беларусь, и за Россию. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. У эфіры Радыё Свабода, і сёння наш госць, палітычны аглядальнік Свабоды Віталь Портнікаў, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Кіева. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Віталь, сёння падчас начного штурму Евромайдану вы написали у Фейсбуку, я процитую, «Майдан стоит, Беркут отошел от Киевской мэрии, кидаются в очи белорусские национальные стяги ля сцены, наши соседи живут у подобным кошмары амаль 20 годов. Я шмат писал про гэта, але только сёння зразумел, як гэта бывае». Гэта была цитата. «Як бы вы вызначили, якое место займае Беларусь на Майдане? Бо вельмі шмат зараз параўнанням Украины и Беларуси. Гэта такое пудзіла, якога трэба баяцца. Гэта прыклад, які не трэба паўтарыць. Гэта краіна, частка людзей, якой зычыць перамогі украінцам, каб і самім мець надзею».
Ну, во-первых, я хотел бы начать с благодарности. Этих флагов действительно было сегодня ночью очень много, и это не просто декоративные флаги. Их держали в своих руках люди, которые фактически вот с голыми руками противостояли отделению специального назначения, отрядов специального назначения, которые вытесняли протестующих с Майдана Незалежности и с других участков Киевского центра. Я свое выступление на Майдане Независимости еще в прошлое воскресенье завершил словами «Живе Беларусь, слава Украине». Я сделал это не случайно, а именно отвечая на те белорусские стяги и на лозунги, которые я видел перед собой на последнем народном вече. Я был совершенно уверен, что путь к европеизации Украины – это путь к европеизации Беларуси. И то, как ведут себя здесь приехавшие специально для поддержки нашего народа Беларуси, это вселяет надежду и уважение. Конечно, к Беларуси в нашей стране относятся по-разному. Кто-то прекрасно понимает, что это близкая нам по культуре и менталитету страна, которая должна быть вместе с нами в Европе. Кто-то очень сожалеет, что это государство, в котором до сих пор существует авторитарная диктатура постсоветского типа, фактически сдерживающая нормальное культурное, экономическое и социальное развитие белорусского народа и направляющая все ресурсы белорусской земли для того, чтобы ими наслаждался один-единственный человек со своим вороватым окружением. И до этого смысла Беларусь Лукашенко очень похожа на Украину Януковича. Если нам удастся от этой модели уйти, я думаю, что это тоже очень важный урок для будущего Беларуси. Ну, а для кого-то, кто хотел бы, чтобы Украина всегда была в темноте, Беларусь это ее псевдо-чудом экономическим и по чистотой на улице является примером того, как один человек фактически укращает собственный народ, дает ему пайку и таким образом позволяет жить по своему разумению, а людям, которым это нравится, людям, которые считают, что государство это отношение феодала и крепостных, такой порядок представляется образцом для подражания. Но и таких людей у нас все меньше и меньше. Я, кстати говоря, не сомневаюсь, таких людей все меньше и меньше в Республике Беларусь.
Виталий, вот теперь в Беларуси вельми часто гучать пытание, чему белорусы не такие, как украинцы, в отстоивании лёсу своей Украины. Белорусские политологи тлумачат эту розницу по-разному, але у чим погаджаются переважно все, что это розный узровень национальной свядомости. С вашего пункта гледжения, у чим розница?
Вы знаете, Беларусь, во-первых, как страна меньше. Во-вторых, у вас нет таких серьезных региональных различий, какие у нас существуют между Западом и центром страны с одной стороны и Востоком, и Юго-Востоком с другой. Это все очевидно, что Запад и центр страны долгие годы жили в политической, экономической, социальной культуре Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, имели Магдебургское право, прекрасно понимают, что исторически человеческая цивилизация не исчерпывается Российской империей и ее представлением о цивилизационном пространстве. И в этом смысле идет постоянная такая конкуренция национального и цивилизационного видения. В Беларуси такой конкуренции нет, хотя с другой стороны, это как знаете, что практически вся территория вашей страны, это бывшее Великое княжество Литовское, это практически те же нормы, которые воспринимаются как естественные в центральной и западной Украине, в особенности у нас на Волыне. Но, вероятно, гораздо более долгая жизнь в едином пространстве с Российской империей не позволяет до сих пор большой части белорусского общества внимательнее посмотреть на Беларусь, как на то, чем она на самом деле является, как на одну из старейших стран современной Европы, которая рано или поздно просто обязана ради уже не только сохранения своего языка, культуры, но ради сохранения своего экономического благополучия вернуться к своим корням и забыть о той уродливой модели псевдо-таможенного союза, которую навязывают вам авторитарные правители типа Путина и Лукашенко.
Вот, коли протягивать поравнание, в Беларуси некоторые теперь кажут, что Украине пошанцевало с народом, але не пошанцевало за позиции, якая не имела пляну и не смогла ничего заработать, коли на улицу вышло больше за миллион человек. У Беларуси кажут, как раз наоборот, оппозиции не пошанцевало с народом. Ну и то, и другое спрешное. Але выглядая, что недостатково, как на улицу вышли миллионы, треба иметь план смены улады, треба его реализовывать. Как вы меркуете, чему оказалось недостатково миллиону прихильников евроинтеграции? Интеграции на улицах Киева, как изменить ситуацию?
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы напомнить, что люди, которые выходили у нас на улицу с самого начала, они рассчитывали на легитимное решение своих требований, не на смену власти, а на то, что власть прислушается к их стремлению идти в Европу, что президент Янукович, именно он, подпишет соглашение Европейской ассоциации уже незамедлительно. И тут трудно обвинять в чем-либо оппозицию, которая просто не ожидала, что глава государства в течение года, утверждавший, что это единственный внешнеполитический приоритет, во-первых, за несколько дней до подписания самого соглашения вдруг резко изменит курс, во-вторых, начнет репрессии против людей, которые придерживаются тех самых взглядов, которые он сам и его государственная пропагандистская машина пытались доказать как единственное возможное на протяжении уже нескольких месяцев. В-третьих, когда эти люди будут разогнаны таким зверским образом, не увидят, что необходим диалог с ними, а пойдет на следующий разгон. Вы понимаете, тут ведь дело не оппозиции. Самый главный политтехнолог украинских протестов – это сам Виктор Федорович Янукович. И я с трудом представляю себе какую-либо оппозицию, которая имеет план на случай совершенно неадекватных действий собственного правителя, который старается с одной стороны находиться в рамках существующей государственной легитимности, а с другой просто обязан поспевать за стремительно нарастающими в результате совершенно изуверских действий власти событиями. Так что у меня нет сейчас вопросов к украинской оппозиции. Я считаю, что то, что она вообще смогла объединиться немедленно, как только начался такой час испытаний и выступать единым фронтом, это уже большой успех. Дальше это то, что нужно искать общую программу действий с общественными силами, с гражданским обществом как таковым, пытаться найти наиболее приемлемый выход из ситуации так, чтобы не было раскола страны и какого-либо удара по государству как таковому. Это очень непростые задачи. В этом смысле действительно Украина отличается от Беларуси. Поэтому у меня тут вопросы не к оппозиции. У меня первая претензия, первый вопрос у меня к власти.
Дякую вам вялікі за гутарку. На сувязі з Києвом быў палітычны аглядальнік свабоды Віталь Портнікаў. Гэтымі днямі Майдане быў паэт, былы палітвязень Владзімір Некляеў, літаратар, былы кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году, нядаўна вярнуўся з Києву, дзе меў магчымасць сустрэцца з удзельнікамі Майдану і параўнаць украінскі супраціў з беларускім. Владзімірам Некляевым гутарыў Ігар Карній.
Події, які проходять у Києві, ну, на Україні, значно глибіше за те, що не відоку. Там вельми моцні гульці і вельми великі ставки. Змагання вельми серйозне. Каже, Майдан почав уже зникати, але кидається спецназ, розтрушується намет студентів і воскресає. Майдан починає стихати, починаються вчорашні дії, особливо сьогоднішні, підключає уже не тільки Київ, а і всі Украина. Пойти у таких умовах на деяния штал Туменских, начать лупить людей по головах, Владу все-таки не осмелится. Для ее небеспечно не в меньшей, а в большей ступени, чем для оппозиции, якой теперь, конечно, так само отступать не будет и не могу. И тем не меньше, хватит развития подей в пошуках домовленностью. Янукович не выводково учора сказал, что домова про ассоциацию с Украиной будет подписана, и это то, чего, по сути, уже домогся Майдан. Это и есть и немалая крамога. Он заявляет, что не допустить дестабілізації ситуації в Україні, маючи на увазі і можливість відставки уряду і його носихода. І на цьому полягають його надії на сьогоднішній момент. Треба шукати тут так само ніяких способів політичних домовленостей. Але я переконаний одним. Готовність великої кількості українців відстоювати обраний шлях не може розв'язати руки діючої влади у такій ступені, як вона пішла на брутальні дії к столпу дії білоруських влад.
З ваших слов так само виникає, що в принципі влади самі провокують на цю активність.
Я міркую, що це мене так відбувається.
Невже у них немає таких стратегій, як вони підказали? Не треба, може, ось лишній раз розганятися, да не буде гэтага супротиву?
Максима гэтая стратегії їм гэта і підказують, і влади Максима гэта розуміють, тому на гэта і йдуть. Ось тут ще, які, може бути, що називається, задній план.
Від Москви, скажімо так, адмежуватися у неким сенсі?
У неким сенсі адмежуватися від Москви. Ну, тут різне, треба ж розуміти, що Україна влада – це не тільки Янукович, правда? Це ще купка людей з великими сродками, великими впливами, і у них є так само свої інтереси. Це так само треба вирішувати. Впроч, інтереси чисто московські і там чисто проєвропейські. Це ще своє, особисто, олігархічне, різне, економічне інтерес.
Ви стикалися з людьми самими різними на Майдані. Опоненти Майдана кажуть, що да, ледве не всі проплачені, там поголовно люди.
Провокація, звичайно, вона. Сродки, звісно, затрачуються, треба їсти, треба нікую мати опратку, щоб не замерзнути. Але це сродки українські. Я не веду, як там за сродками замежними, російськими, європейськими. Все, що я бачив, я дав прибиральні, організація на шлега, це удільничають гроші українців, які стали багатими. І в цьому ситуація принципово відрізняється від білоруської. Ні у одних білоруських бізнесменів, ні у одної копійчини поки що не уклав у той, як Білорусь там зрушилася до демократії, до свободи. На Україні це є. Ця околічність так само не може не впливати на дії режиму.
Там дозволено їм і протестувати, і можуть люди прийти, допомогти, там, і їжу принести, там, і теплі речі.
У ділу в цих підприємствах не є кримінальне значення, і автоматично їх не будуть переслідувати. Ну, і не будуть їх садити у турби, тільки за це і так далі. Хоча, звісно, від виників Майдану буде залежати шмат чи особистий льот людей, які у сьогоднішніх політичних подіях приймають уділ, скажімо, коли верхушка політику. Не тяжко уявити, що за це може бути покарано слишком по ніким кримінальним артикулям. А ось ті люди, які так засвідчені політично, які просто працюють і роблять чорну роботу на Майдані, які далі вклали ці сотки, вони, звісно, можуть потерпіти. Тому ці околічності можуть працювати на обострення ситуації. Тим не менше, я не думаю, що дойде до білоруського варіанту. Не повинно так бути. Сьогодні Україна не та, як таке допустити. Коли ж це влада зробить, то тут уже питання буде вирішено не на їх користь. Все за все так. Це все-таки те, що є у сиротку людей в серцях, у душах, у розумінні тих людей, які прийшли на Майдан. Там найбільше враження на мене зробили ні лідера опозиції, ні її оракули, і всі остатні люди, які наверху в цій ситуації, про яких пишуть, показують, яких показують. Ті, які твердо, спокійно на цьому Майдані стоять і сидять у наметах. Це люди там з Івано-Франківська, з Тарасполю, і там зі сходу є шмат людей, до речі, не тільки заходні країни. І вони абсолютно спокійно кажуть, не будемо тут стільки, скільки треба для того, щоб Україна була Україною. І немає ще ніякого ура патріотизму, от пустоти за цими словами. Є просто впевненість у тим, що вони повинні так робити, і що це їх просто чоловіча обов'язок. Це найбільша сила, до речі, яка є на Україні. І вона виграє, не хто інше.
Керівник компанії «Говори правду» Володимир Някляєв, який тільки вернувся з київського Майдану.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Осавая Малорецкого района. Сёлета у нас многія добра запасліся сталовымі бураками з калгаснага поля. Не кралі, не. Просто ў калгасе іх убіралі так, што большая палова засталася на полі. Асабіста я прывёз 7 мяхоў. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз я прапаную паслухаць новую песню Владзіміра Пугача «Гімалаі». Thank you.
все у нас є.
У ефірі Радіо Свобода, а зараз Сергій Обламійко розкаже про основні події середи 12 січня.
Нягледзячы на начную спробу ачысціць Майдан у Кіеве ад мітынгоўцаў, пратэст у цэнтры ўкраінскай сталіцы цалкам адноўлены. Зноў усталяваныя барыкады, намёты, прывезеныя новыя паходныя кухні. Будынкі прафсаюзаў і кіеўскай гарадской адміністрацыі застаюцца ў руках мітынгоўцаў. Віктор Янукович заявіў, што гатовы да дыялогу з апанентамі дзеля выхаду з палітычнага крызісу. Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем пачаўся сёння візіт у Менск намесніка помощника дзяржсакратара США Эрика Рубина. Американский дипломат сустрэнецца і с оппозицией.
Ну, мы ведаем потребования Злучаных Штатов, найперше, это вызволение полезневоленных. Коли б белорусский блок был готов на это пойти, было б логично зрабіць это на саміту усходнее партнерство.
Представники творчей интеллигенции заявили, что распачнуть бараніць музей Максима Богдановича доступными им сродками. На приступках будинка будуть проходить мастацкие імпрэзы.
Завтра это уже филиал, а потом негде нарождается думка. А на острове у филиале, где там засталось десяток каких-нибудь сотрудников, на острове такие будины.
Керовник администрации президента Кобяков поскардился Лукашенко на немахчимость знайсти охотников на посаду старшини Житковицкого и еще нескольких райвыконкамов.
Им же надо получить надой, привесы, килограммы. А это же уже все разваливается. Сегодня сельское хозяйство живет только на инъекциях, на дотациях.
Заключные импрезы Менская гей-прайду 2013 адмененная. Улады не дали дозволу на проведение этих сходов, а активисты вырешили этим разом не рисковать.
Больше ничего не планируется, потому что в наших реалиях сделать что-либо еще достаточно сложно.
І гэта яшчэ не ўсе навіны 12 снежня. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Як вы чулі ад Сергія Абламейкі, усе спробы правесці ў Менску фестываль «Гей-прайд» не мелі плёну. Менскія ўлады забаранілі фактычна ўсе мерапрыемствы гэтага праваабарончага фестывалю. Чаму беларускія ўлады так жорстка негатыўна ставяцца да ЛГБТ-супольнасці? Як беларускае грамадства ў цэлым ставяцца да правоў сексуальных меншасцяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае праваабаронца Тасяна Равяка.
Бліц-аналіз свабоды.
Улады традыцыйна забараняюць гей-парад у рамках праваабарончага гей-фестывалю. Вось ужо 9 гадоў не даюць дазволу. Але, здаецца, сёлета падчас мерапрыемства гэтага гей-прайду яны перазышлі нават сябе. Былі забаронены не толькі нейкія публічныя акцыі, але нават вечарынкі ў клубах, дзе людзі хацелі сабрацца і адзначыць гэта мерапрыемства. Па-вашаму, чаму такая рэакцыя ўладаў на гэта мерапрыемства, на гэтую імпрэзу, якая, ну, здаецца, не нясе ніякай пагрозы ні ўладзе, ні чаму-небудзь палітычнаму.
Я б сказала, што гэта выказванне пазіцыі ўлада ў вогуле стаўлення да дадзенай групы меншыні. Не толькі стаўленне забароны, але і грэблівага, якое мы адзначаем у выказваннях вышэйшага кіраўніцтва дзяржавы. Выказванні вышэйшага кіраўніцтва дзяржавы, яны ўжо фармуюць тую палітыку, якая спускаецца ніжэй і ідзе ў выглядзе вось гэтых рашэнняў пра забароны і прайдаў, і розных вечарынак. всего, что связано с ЛГБТ. Тому я думаю, что это просто вот политичная воля и политичное решение. Хотя вот как бы означается, что мимо тут политики, а я бы сказала, что в этом есть политика. Политика державы на непризнание, на дискриминацию данной группы.
Вы меня это тумачите тем, что не в рамках того, что белорусская держава по своей извысце, и она забороняет, что называется, все, что вытыркается в самых разных аспектах життя, а минавито вот до гей-супольности, минавито сходящие с выказывания у керовника державы, такое передается негативное ставление.
Я думаю, что здесь еще и один и другие факторы, и заборона любой так иншести, иншодумства, коллега, это дотычить там политичных иншодумств, и иншести у плане вот этой особенной группы людей, которые належат до вот этой группы ЛГБТ. Так что тут два фактора, я бы сказала, працуют, и то, и инше.
И коли закрануть, может быть, не такую однозначную тему, как в Сталине Ладу, а в Сталине белорусского громадства, да, пытание правого человека в аспекте правов сексуальных
меньшинств. Не дискриминации в аспекте толерантности, да. В аспекте
как бы вы оценили на сегодня ставление белорусского громадства?
Максима, за все громадство белорусское я не скажу. Але то, что у нас великие проблемы с принятием этой группы, с принятием того, что в этой группе належит те же правы, что и всем людям, это очень великая проблема нетолерантности, гомофобии. И я бы сказала, что в этой проблеме не только у ладов, не только у громадства, которое, в принципе, там, может быть, не задумывается про универсальность правов человека, але и громадство, которое позиционирует себя как демократичное. Часто громадство, которое позиционирует себя как демократичное, является очень мощно гомофобным. Не очень, это шкода констатовать, але я это назираю у публичных выказываний у некоторых политиков.
Блиц-анализ свободы.
Правоабаронцы Татьяна Іравяка і гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалі свабоды. Кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, беларускага пэн-цэнтру, мастацкай суполкі «Пагоня», кампаніі «Гавары праўду» выступілі ў абарону музею Максіма Богдановича ў Менскую горадні. Прадстаўнікі творчай грамадскасці пратэстуюць супраць пераводу музеяў у шэрагі філіяў і маюць намер выступіць у іх абарону. Пра гэта яны паведамілі сёння на адмысловай прэсавай канферэнцыі. Там была Галіна Бакунчык.
Літаратурны музей Максіма Богдановича ў Менскай горадні з 1 студзеня пераводзіцца ў філіял музея гісторыі беларускай літаратуры і ў аддзел Гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музея. Гэткім чынам, Міністэрства культуры выконвае прэзідэнцкую пастанову аб скарачэнні дзяржапарату. Начальнік управлення ўстаноў культуры Вадзім Шчэрбіч заяўляе, што музеям ад гэтага стане толькі лепш.
Я не бачу праблем, наадварот, будзе лепей працаваць. Яны не будуць займацца тымі пытаннямі, якія ім не патрэбны гаспадарчай дзейнасці. Яны будуць толькі занімацца сваімі творчымі пытаннямі. Нічога не мяняецца.
Адпаведна, пастанова міністра культуры Барыса Святлова знаходзіцца на ўзгадненні ў Савеце міністраў. Тым часам прадстаўнікі творчай грамадскасці не падзяляюць меркаванняў і настрою чыноўнікаў Мінкульту і перакананы, што рэарганізацыя музеяў Максіма Богдановіча з пераводам іх у філіялы толькі пачатак іх поўнага знішчэння, гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Заўтра гэта ўжо філіял, а потым недзе нараджаецца думка. А навошта ў філіале, дзе там засталось дзясятак якіх-небудзь супрацоўнікаў, навошта ім такі будынак? Давайте мы ушануем Максима Богдановича залой у музея истории белорусской литературы. То есть я отрымаю выдатный будинок, тем больше там соседи вельми уплывовые у этого музея, и мы будем иметь теплый залечек.
Поводле чиновнику Министерства культуры, позбавление музея Максима Богдановича их статусу и скорочение статусу працовников дасть махчимость сэкономить материальные сродки. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі перакананы, што ў сапраўднасці ўлада вядзе наступ на ўсё беларускае, нацыянальную гісторыю, культуру і мову, і асабліва на найбольш яркіх яе прадстаўнікоў, адным з якіх ёсць Максім Богданович, аўтар «Пагоні», якая гэтак раздражняе цяперашнія ўлады, гаворыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч.
Музей Богдановича ў Гародні ўжо ператвораны ў філію, і падобныя скарачэнні ідуць па ўсёй краіне. Сфера культуры не тая галіна, дзе можна зэканоміць сродкі, можна было б знайсці их и на скорочение идеологичных работников, которые сегодня вельми узмоцненно работают и в райвыконкамах, и на разных предприемствах, и в том же БРСМ. Это означает, что саправды робится эта неделя некой там оптимизации, эти недели некой экономии. За этим бачится нечто больше ганебное, чем можем мы навод подумать. Где наступ саправды на белорусскую культуру, где русификация белорусского громадства.
Удельники прессовой конференции, а это громадские творчие деячи Лявон Баршевский, Алексей Марочкин, Валерий Мазинский, Геннадий Буравкин выказались за то, как у Беларуси не были закрыты музеи классика белорусской литературы, а лека был створен Национальный музей Максима Богдановича. Додатковой подставой для этого есть то, что теперешний музей в Менску один из наилепших у Беларуси, проводит шмат культурных творчих импрессов, имеет широкие международные связи, выбитное оформление. Зробленная белорусскими мастаками за часы керовництва Олеся Беляцкого. У этой связи поэт Владимир Некляев сказал.
Зусім видовочно, что эта оптимизация есть процесс ликвидации белорусской духовности. Вот зараз Майдан. Там, где борьба за владу. Там одни стараются вытеснить других. Але там никто не вытесняет с Майдану. Тараса Шевченко, весь Украинку. Никто не вытесняет с Майдану Украину. У нас этот процесс идет от самого початку прихода до влады Лукашенко. И это то, что отбывается, я имею на увазе, с музеем Богдановича, звено в одном ланцюжку. В Беларуси сегодня культурный, духовный фронт, найперший фронт. Вот где мы должны змагаться, когда мы хотим остаться людьми, когда мы хотим быть вартыми тех наших соседей, которые сегодня стоят на Майдане.
Представники творчей интеллигенции заявили, что распочнут бронить музей Максима Богдановича доступными им сродками. На приступках будинка музея будут проводить мастацкие перформансы, поэтичные читания и выступы бардов, которые выконывают песни на верши поэта. Галина Бакунчик из Минска.
Яким был 2013 год для белорусской мовы? Ці поширилася белорусскомовная простора у белорусском громадстве? Какие подеи, факты, тенденции порадовали, а какие засмутили? Выники году подсумовывают старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов и молодый поэт, активный пропагандист белорусской мовы в социальных сетках интернету Олесь Снег. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Глядите живую трансляцию завтра на сайте «Свободы» о 14 године поводле менского часу и завтра слухайте у вечеровом эфире запис этой передачи. Белорусские улады фактично узаконили податок на автомобилистов. Принамсі, так званый транспортный податок, який еще недавно разглядался как один из максимых вариантов пополнения державной скарбонки, уже закладен в проект бюджету на 2014 год. Документ мусить быть ухвален ближайшим часом. С подробязностями Игорь Корней.
Таким чином, сыходячи з агульнай колькасці транспортных сродкаў, офіцыйна зарегістраваных у Беларусі, а гэта блізу 4 мільёнаў адзінак, паступленні ў бюджэт ад транспортнага падатку ацэньваюцца большым у 1,5 трыльёна рублёў. Дадатковы збор з формулёўкай «дзяржаўная пошліна за допуск на ўдзел у дарожным руху» будзе спаганяцца з кіроўцаў падчас праходжання працэдуры тэхнічнага агляду аўтамабіля. Прычым уладальнікам аўтамабіляў, маладзейшых за 10 гадоў, давядзецца плаціць адразу двайную суму. Справа ў тым, што тэхагляд для аўто такой узроставай катэгорыі прадугледжваецца толькі раз на год, тады як прыбытак ад транспартнага падатку хочацца мець пастаянна. Памер новага падатку ад 3 до 25 базавых велічыняў, залежна ад масы аўто і яго прыналежнасці фізічнай ці юрыдычнай асобе. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч асабіста патлумачыў, што будзе ўплываць на суму аброку. Аказваецца, прэстыжнасць маркі. Па яго словах, калі назбіраў на Мерседес, то знойдзеш мільён, каб раз на год заплаціць дзяржаве. Аўтаэксперт, экс-кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка на новаўводзіны ў выглядзе транспартнага падатку трымаецца такога гледзяшча.
Ну, как-то не нужно заводить пружину вот в такой момент, мне кажется. Тем более тяжело в стране в целом. И в стране тяжело, и людям тяжело, это надо понимать. А еще дополнительный побор в такой момент носить я бы не стал. Ну, решают наверху, пускай думают, они для этого вроде как выбраны думать о нас, а получается думают за счет нас, к сожалению, это печально.
Аналитики звертают увагу на то, что додатковые сборы уже включены в кошт палива, а так само берутся при прохождении техничного огляду и за проезд по платных дорогах. Той же акциз займае ледзь не палову ў кошце аўтамабільнага паліва. Як лічыць фінансавы кансультант Сергей Чалы, менавіта гэты падатак можна лічыць адносна справядлівым. Хто больш ездзіць, той больш і плаціць. Усё іншае – профанацыя.
В принципе, как раз таки именно использование, скажем, акцизов в данном случае как раз является самым справедливым механизмом. Кто больше потребляет, кто больше ездит, тот, соответственно, больше нагрузку на экологию и на дороги оказывает, они больше платят. Все надо в комплексе смотреть. Это же не единичный случай, такие идеи плодотворные, да? В другом попытка и по сусекам найти хоть где. Поэтому изобретаются такие креативные вещи.
Апроч таго, для автомобилистов у наступным годе подрыхтаваны и іншыя сюрпризы. Перадусім звязаныя з ростам коштаў на паліва. У прыватнасці, яшчэ на 15% прапануецца падвысіць стаўкі акцызаў на аўтамабільнае паліва. Паколькі рост акцызаў нязменна вядзе да падвышэння цэннікаў на аўтазалівачных станцыях, варта чакаць, што як мінімум на 15-20% бензін ды салярка ў наступным годзе падаражэюць.
Ігар Карней з Менску. А зараз крыху пра падзеі ва ўкраіне. На Еўрамайдані ў Кіеве працягваюцца пратэсты. Майдан узмацніўся пасля начной асады Беркута. Пратэстоўцы на Майдані ўзнавілі барыкаду на вуліцы Інстытуцкай, якую ўначы знёс Беркут. Яна стала яшчэ больш моцнай, жыццядзейнасць Майдану пасля начной аблогі цалкам абноўленая. На плошчы ўсталёўваюць новыя намёты, працуе палявая кухня, адноўленая праца прэс-цэнтру, з якога ўначы эвакуявалі журналістаў. Самыя апошнія навіны з Еўрамайдану на сайце Свабоды, там вы можаце пабачыць жывую трансляцыю. У выходныя ў Кіеве быў знесены помнік Леніну. А на гэта рэагуюць слухачы Свабоды.
Говорите, Саша Минуй, насчет памятника фашисту Ленину, что я могу сказать? По его указанию фашисты и фашиста Сталина были уничтожены 57 миллионов абсолютно невиноватых людей. Пусть большевики прочитают «Московские новости», журнал большевиков за 1986 год, главный редактор Карош Шпиталий, где четко указано, сколько большевиками уничтожены людей честных. Из 300 писателей белорусских осталось 13 человек. Но в 43-м году Янку Купалу с гостиницы «Москва» сбросили из 6-го этажа.
Вот думаю, а який памятник нашим вождям поставят? Який символ будет? Знаменитый, наверное, с дубинкой и у мраморе.
Відавочна, Лукашенко лічыць сябе вышэй нават за Бога, што апошнім часам выказваецца, цытую, «І не дай Бог гэта мусіць сказаць, што толькі яму ўсё магчыма і над усімі, чыніць дзеянні, нават загадваць айцу нябеснаму». Гэта наступны раз тлумачыць пра тое, што ніводны дыктатар не можа быць богапаслухмяным. Ігар.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разабрацца. Надта такія разумныя хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Як трэба развітвацца з сімвалямі? Што паставіць замест помніку Леніну ў Менску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі ў перадачы «Свабода без гальштука» ў Сергей Навумчык, Юры Дракахруст і Александра Дынько. Я прапаную вам взяць удзел у дыскусіі пад гэтай перадачай на сайце «Свабоды». А на нашым сайце таксама даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Сергей Дубавец прадстаўляе біяграфію адной з ахвяраў.
Раецкі Антон Цімохавіч нарадзіўся ў 1892 у вёсцы Гірдаўка Наваградскага павету, беларус, сялян. Пачатковая адукацыя. Кандытар фабрыкі кухні ў горадзе Менску. Арыштаваны 4 жніўня 1937, асуджаны 9 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 19 лістапада 1937, рэабілітаваны 17 сакавіка 1960, архіў КГБ, шыфр 16233С.
Картатэка Сталіна на сайце «Свабоды» публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А на чарзе календарнае эсэ ад Альгерда Бахарэвіча.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
'Ким ти сьогодні спав, Вінченцо? – питалися у його раніці приятелі, намікаючи на темні круги, що опошнім часом не сходили у його з-під дурноватих очей. Питалися і рогатали. Такі самі дренно поголені, хитрі, нехайно опрануті і завжди без шелега у кишені. Італійці, що товклися по всій Європі у пошуках хоча б якої праці, бо дома... Дома їх лічили занадто недобронадійними, кожний калиняв нук карбонарія, дик усе рівно небезпечний і у любий момент готовий вибухнути, як кавалок карбіду. З Монай Лізою серйозно відказував їм Вінченце Перуджа, і їм робилося ще веселей. Ну і як я на уложку? І тут Вінченце замовкав, сарамливо опустивши в очі. Нікому й у голову не приходило, що гэта чистая правда. Вінченце Перуджа насамрэч спав з Монай Лізой, а дакладней наю. Яна ляжала под матрасом, у ягоным тесным, як музейныя ніша пакоі, а зверху кожную ноч варочаўся бедны Вінченце. Картина пякла яго знізу, быццам у катоўні. Ён сніў, як яна, усміхаючыся, кліча яго да сябе на палатно, і ён не можа нічога зрабіць, падымае матрас, дае нырца просто ў фарбы. І врешті Вінченце не витримав. На початку снежня 1913 году ён написав з Парижу одному флорентійському антиквару. «Сеньор, купіть у мене Мону Лізу, тим самим ми вернем Італії тоє, що належить їй по праві. По тим самим праві, якого не мав Наполеон, який скрав у нас гэты шедевр». Вінченце не ведав, що французи купили тую Лізу задовго до того, як Наполеон народився на світ. Антиквар попросив дозволу зірнути на картину. Вядома ж, ён був у курсі, що яе ўжо некалькі гадоў шукає поліція, аж на некалькіх державаў. Вінченце собрав апошнія гроші і купив білет на тягнік. У купе Мона Ліза поводилася так, що ён хотів викинути яе у вікно, просто у снег, коли яны проїжджали Альпи. 12 снежня антиквар постукав у двери одного з покоїв у не самым дорогим флорентийским готелі. Продавец Моны Лизы поспешливо зачинив двери і подвел гостя до своего порепаного брудного чемодана. Он достав оттуль некалькі пару несвежих кальсонов, он выграб целый выводок брудных шкарпеток, за ими надышла черга тузину скористаных смаркаток, зашитых на заде ногавицу, покамеченого пинжака, зашмальцеванной парижской газеты, куды еще недавно, меркуючи по следах, хуталася вареная курица. Под усім гэтым багаццем ляжаў скрутак, які Вінченце ўрачыста разгарнуў перад агалумшаным антыкварам. «Так, гэта яна», – прамармытаў антыквар. «Я падумаю, колькі магу вам за яе заплаціць. Зайду па абедзе». Рукі Перуджы дрыжэлі. «Так, гэта яна», – паўтарыў антыквар, выйшаўшы на вуліцу тром мужчынам у плашчах. Тыя мочкі падняліся на трэці паверх. На падваконне сеў змерзлы верабей. За стылай печкі пахла пеклам. Мона Ліза усміхнулася. Вінченце пачув стук і пайшов адчиняць дзверы.
Што было заўтра? Па матэрыялах календарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам календар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Календар Альгерда Бахарэвіча – суб'єктивний погляд письменника щодня у ефіри і на сайті «Свободи». А зараз мой колега Сергій Абламейко підсумує основні події гэтага дня.
Нягледзячы на начную спробу ачысціць Майдан у Кіеве, ад мітынгоўцаў пратэсту цэнтры ўкраінскай сталіцы цалкам адноўлены. Зноў усталяваныя барыкады, намёты і прывезеныя новыя паходныя кухні. Будынкі прафсаюзаў і кіеўскай гарадской адміністрацыі застаюцца ў руках мітынгоўцаў. Віктар Янукович заявіў, што гатовы да дыялогу з апанентамі дзеля выхаду з палітычнага крызісу. Сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем пачаўся сёння візіт у Менск намесніка помочника держсекретаря США Эрика Рубина. Американский дипломат встретится и с оппозицией.
Ну, мы ведем потребования Соединенных Штатов, наипервше это вызволение полезневоленных. Если бы белорусский блок был готов на это пойти, было бы логично сделать это на саммит усводнего партнерства.
Представники творчей интеллигенции заявили, что распочнусь баранить музей Максима Богдановича доступными им сродками. На приступках будинка будут проходить мастацкие импрезы.
Завтра это уже филиал, а потом недельно рождается думка. А на острове у филиале, где там засталось десяток каких-нибудь сотрудников, на острове им такие будины.
Керовник администрации президента Кобяков поскардился Лукашенко на немогчимость знайти охотников на посаду старшини Житковицкого и еще нескольких райвыконкамов.
Им же надо получить надой, привесить, килограммы. А это же уже все разваливается. Сегодня сельское хозяйство живет только на инъекциях, на дотациях.
Заключные импрезы Менская гей-прайду 2013 отменены. Улады не дали дозволу на проведение этих сходов, а активисты вырешили этим разом не рисковать.
Больше ничего не планируется, потому что в наших реалиях делать что-либо еще достаточно сложно.
Гэта былі асноўныя падзеі серады. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Сачыце за падзеямі ва ўкраіне праз жывыя трансляцыі на нашым сайце свабода.орг. А я перадаю мікрафон Данчыку.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание, шановные слухачи. На мою думку, сучасная спявачка, якая володая одним з найбольш экспрэсивных і моцных вокальных інструментаў, это канадыка Кейді Ланг, музыка якой уваходзіць у катэгорію «сучасная для дарослых». Сёння прапаную вам романтычную баляду, якая пачынаецца са словаў толькі пацалунак, на які я чакала быццам усё жыццё». Кейді Ланг спявае «Miss Chatelaine».
Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. Just a while.